Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Алексей Пичугин. И у нас в гостях сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Это московский храм. И говорим о том, из чего складывается бюджет прихода, о том, почему в храме происходит торговля, за счет чего живет приход. И вот все вопросы, которые с этим так или иначе связаны, сегодня обсуждаем с отцом Александром. Вы, как мы уже сегодня выяснили, много лет служили в Соединенных Штатах. Мы вскользь упомянули, что там в православных храмах зачастую священники в свободное от служб время, хотя, скорее всего, там даже наоборот происходит. У них службы происходят в свободное от работы время.
Это так, да.
А как там это регулируется законодательством, что там вот так вот происходит?
Никак не регулируется. Законодательство религиозное очень либеральное. Каждый храм является безналоговой корпорацией с точки зрения законодательства. Любые пожертвования. А почему в Америке много жертвуют на церковь? Не только потому, что там высокая религиозность общества, хотя она действительно достаточно высока, а еще и по совершенно меркантильным соображениям. Любое ваше пожертвование на храм является неналогооблагаемым. То есть та сумма, которую вы пожертвуете, будет исключена из вашего подоходного налога. И это для многих людей, конечно, выгодно.
Но я так понимаю, что это не только проходит в качестве жертвы на храм, но и любая благотворительность.
Любое пожертвование в пользу безналоговой корпорации, да. Другое дело, что отношение к священнику очень часто совершенно не такое, как у нас. Священника воспринимают как наемного сотрудника, приглашенного для совершения конкретного обряда. Он пришел, он его совершил, до свидания, батюшка. Выполнил свою работу и ушел. Спасибо вам. И как вы будете жить с понедельника до субботы? Никого особенно не интересует. А почему это должно интересовать? Есть две руки, есть две ноги, голова на месте, пожалуйста, трудитесь. Это создает совершенно специфическую обстановку на приходе, потому что если я помню изнурительные заседания так называемых церковных комитетов, это нечто вроде такого управляющего органа многих приходов американских, изнурительные многочасовые обсуждения, на что потратить $17. Причем люди очень серьезно в этом участвуют. Более того, в этой дискуссии участвуют люди, которые сами зарабатывают $300-400 в час.
А надо потратить $17 обязательно.
Обсуждается, вот у нас пришло пожертвование на $17, как мы их потратим. При этом далеко не всегда священник имеет право слова в этой ситуации.
А обсуждает, еще раз простите, кто?
Обсуждает приходской комитет, это такие мэтры прихода, миряне, которые сами с молодых ногтей посещают этот храм, и их родители ходили, и деды, и прадеды, и 18 век корнями уходит начало их посещения этого места.
Но ведь это же тоже такая интересная общинная жизнь. Просто она фактически, ну, так как она никогда не прерывалась, то она очень интересно выглядит своими особенностями и традициями, сложенными уже за многие годы.
Я уверен, что это у нас не будет востребовано. В том виде, в котором это существует в Соединенных Штатах, например, потому что у нас нету той размеренности течения церковной и вообще общественной жизни, как есть на американских приходах. Тратить нужно срочно, забот много, все надо делать незамедлительно, и поэтому необходимо более оперативное на все реагирование. Мы, например, как делаем? В храм преподобного Сергия в Крапивниках, он по статусу называется патриаршим подворьем. Патриарш подворье юридически означает то, что главой храма является святейший патриарх, а приходом он управляет через настоятеля. Настоятель является единоличным ответственным лицом. И он не должен, например, с кем-либо советоваться относительно трат денег. Я стараюсь этим не злоупотреблять. Наиболее важное, ну, мы обсуждаем, например, вот как мы потратим эти деньги. Друзья, вот давайте обсудим. Вот у нас такие-то нужды. Наиболее важные вещи мы выносим на общеприходское обсуждение. когда каждый человек может сказать, вот это нравится, это не нравится, с этим согласен, с этим не согласен. Я формально не обязан проводить такие собрания, но мне кажется, это очень важно, потому что человек должен не просто знать, что он нужен, но реально иметь возможность влиять на то, что происходит в жизни его семьи. А как это? Не может же такого быть, что человек к семье принадлежит, но на всех, например, воскресных обедах сидит с кляпом во рту? Так не должно быть.
Ну да, мне все-таки еще очень интересно про американские общины. Вот священник, если он приходит на какую-то требу, да, потом у него может быть огромное количество свободного времени, ну, как, собственно, и везде, как и у нас тоже, если у него нет каких-то дополнительных служб. Он за эти требы может получить деньги, какое-то денежное вознаграждение от того, кому
совершал? Да, конечно. Обычно оно очень маленькое, скорее даже символическое. Я помню один батюшка, он был направлен на служение в Америку из хлебного такого края южно-русского, где к духовенству отношения хорошие.
Всю жизнь, да, даже в советское время.
Да. И вот он со своими представлениями приехал на американский приход, его туда назначили, и вот он делился впечатлениями, говорит, ты знаешь... Я тут вот кого-то крестил. Я говорю, ну и чего, хорошо. Ты представляешь, пожертвовали $5 мятых. Я говорю, ну, welcome to the United States.
До сих пор там служит?
Нет, конечно.
Понятно. А если, например, человек работает на обычной гражданской работе, а вот его просят срочно исполнить какую-то требу?
Он не может этого сделать.
То есть надо искать какого-то свободного священника, который...
Ну, таких, как правило, нет, потому что если речь идет о, например... маленьком городе или большой деревне, то ты либо отпрашиваешься с работы, либо ближайший священник в 100 милях, и это нереально.
А так живут, я так понимаю, не только православные священнослужители, но и представители всех деноминаций?
За исключением богатых деноминаций. Духовенство, например, католическое, почти все занимается только служением, потому что в католической церкви существует отработанная и очень детальная система субсидирования духовенства, его подготовки, его финансирования, пенсий и того, что мы сейчас называем социальным пакетом.
При том, что, я так понимаю, католическая церковь в Соединенных Штатах не является большинством.
Не является большинством, и католическая церковь в Соединенных Штатах все равно остается частью единой католической общемировой церкви, и там действуют одни и те же стандарты.
Но, возвращаясь к нам на родину, бюджет священника все-таки он зачастую складывается, тот вопрос, который тоже, я думаю, многих слушателей может интересовать, из треп, из пожертвований за венчание, крестины, отпевание.
Тоже никакого секрета нет, я могу лишь на собственном, я не знаю, как другие отцы, могу лишь представлять себе. А вот мой бюджет, он складывается из моей зарплаты, которая сейчас составляет 30 тысяч рублей, и пожертвований. В нашем храме принято так, что если я, например, крещу или венчаю, у нас никаких ценников не существует. И мы не намекаем людям, вот, дорогие друзья, ну, в принципе, мы бы советовали вот такую-то сумму. Угу. Ничего этого нет. Когда я прихожу крестить, говоря языком грубым, я не знаю, чем это финансово для меня завершится. У нас принята такая система. Если священник крестит, половина денег идет храму, половина денег священнику. Из того, что я сейчас понимаю, обычно люди жертвуют, например, за крестины, ну, около 2-3 тысяч рублей. 1500 священнику, 1500 в храм. Ну, вот я крещу, допустим, 2-3 человека в месяц. У нас храм в центре не то чтобы поток крещаемых или венчающихся. Ну, есть венчание, есть некоторое освящение. Но так уж, прямо говоря, это даже не удваивает сумму. Я когда еду в метро и вижу объявление о найме на обучение помощников машинистов, где сулят зарплату от 60 до 95 тысяч по окончании этого обучения, я понимаю, что большинство священников находится ниже этой планки.
А вы говорите зарплата, а зарплату кто официально платит священнослужителю?
Приход.
А есть приходы, где зарплата не платится,
потому что нет денег.
Нет денег.
Да. Есть, конечно, такие приходы. Священник в этом случае, вот перед ним касса. И ясно, что он в первую очередь должен заплатить налоги, заплатить за тепло, заплатить за электричество. И если останется, взять какую-то копейку себе, потому что он не находится в безвоздушном пространстве.
А до революции как все это выглядело в России?
Духовенство было на содержание от епархии. От епархии. Кроме этого, существовала очень интересная система касс взаимопомощи духовенству. Когда человек оказывался в нужде, он мог обратиться к коллегам и получить ту или иную сумму безвозмездно. Как это происходило? Батюшки, а духовенство, надо сказать, в основной своей массе городское духовенство не бедствовало. Батюшки из своих карманов сбрасывались на эту кассу взаимопомощи. Наиболее авторитетный священник эти деньги держал. Это напоминает, конечно, некоторые современные формы обладания деньгами. Вот. Он их держал, вкладывал, отчитывался раз в год. Епископы не имели права участвовать в этих вложениях и контролировать их. Но если кто-то вдовел, или случалась болезнь, или какая-то острая нужда, любой мог к этому обратиться и получить безвозмездно деньги. Батюшки сельские жили...
Ну, там были очень разные случаи.
Ну, вот у меня один из моих прапрадедов был сельским диаконом. Он жил на некрепостных землях. Вот он жил точно так же, как жили его прихожане. Его день начинался, если это не служебный день, а не все дни были служебными, его день также начинался с грядки. Он точно так же косил. Он точно так же занимался сельским трудом. И, в общем...
От крестьянина сильно не отличался своим бытом.
Да ничем не отличался. Ничем не отличался. И поэтому-то, вот говорят, это Лесков очень хорошо описывает. Все жили, в общем, душа в душу. И у сельского диакона точно так же были грязные ногти, как у его прихожан. Потому что труд-то один.
А вот эти огромные соборы, которые мы сейчас руины наблюдаем повсеместно, мы начали говорить, но так и не продолжили про то, из чего, как их можно было содержать в то время, эти огромные-огромные здания, которые еще надо было печным отоплением как-то отапливать.
Видите, это, как правило, владельческие храмы, то есть либо тот или иной ктитор, как правило, либо помещик, либо купец за свой счет их строил, но и потом за свой счет же и содержал. И, как правило, если, например, он утрачивал к этому интерес, то храм приходил в упадок еще и тогда. Либо, если его семья продолжала храм поддерживать, это все оставалось на плаву. Отсюда гигантские, совершенно несоразмерные тем местам, где они находятся, сельским, прям-таки соборы столичные.
Это еще и прошло ведь много времени. В Рязанской области, на Черноземье, в чистом поле, там, в 10 километрах от ближайшей деревни, стоят действительно столичные соборы. Ну, видимо, просто вокруг были и большие села.
Большие села,
когда-то.
Конечно. Другое дело, что вот эта система, она ставила священника в очень зависимое положение. Отец, сегодня надо литургию совершить за 30 минут. И вот
Это от помещика заказ.
Помещик стоит за службой, за обедней, и дает указания. И чем отличается в этой ситуации сельский поп от крепостного? Ничем не отличается. Родом занятий. Но он точно так же владельческий. И, конечно, это...
Ну, как владельческий? Его же нельзя было...
Ну, лично закрепостить нельзя. Да. Больше того, сан протоиерея, например... согласно законодательству конца XIX века, давал право на потомственное дворянство. Но до протоиерейства очень мало кто доживал. А а зависимость в селе у священника от помещика была, конечно, тотальной.
Но там же были какие-то совершенно чудовищные извращения в плане того, что дочь, например, бедного диакона, у нее был шанс выйти замуж за семинариста, который, женившись на дочери бедного диакона, дальше, чем диаконом, уже стать не мог.
Да, но однако ему...
Наследовались приходы.
Приходы наследовались, да. Ему был гарантирован этот приход и не выше. И это, конечно, система такая очень-очень нездоровая.
А не выше, то есть вообще невозможно было перевестись никуда или там стать священником?
Нужно было хорошо учиться очень. Нужно было очень хорошо учиться. Вот мы с вами немало в истории русской культуры знаем людей с двойной фамилией, например, Платонов, Гелианов. А Платонов – это выпускник семинарии, который получал стипендию памяти митрополита Платона Левшина. Очень хорошо учился, на него обращала внимание сначала администрация семинарии, а затем и епархиальное начальство. У него был шанс продвинуться, но в семинарию надо еще поступить, это не духовное училище. Вот отец Иоанн Кронштадтский учился плохо, был троечником в семинарии, но он вел дневник, и он не хотел, чтобы его жена некоторые его записи читала. Так вот, он делал эти записи либо по латыни, либо по-гречески, либо по-древнееврейски. Причем совершенно свободно это делал.
Человек, который учился на тройке.
Который учился на тройке.
Это показатель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках сегодня в программе «Светлый вечер». Говорим о бюджетах, о доходах различных храмов, церкви и о том, как это было в истории в том числе. Но если все-таки молодой человек оказывался на том самом наследном ему приходе, то вот оттуда он уже подняться никуда выше.
Вот эта социальная мобильность была очень невысокой.
То есть вот здесь он действительно ничем не отличался от крестьянина, который уж если в своем крепостном статусе находился в этой деревне...
То он в нем и пребывал, и да, его дети пребывали, да, и дети детей.
Да. В советское время же тоже была очень интересная система, и об этом как-то сейчас мало говорят, и за пределами церкви, наверное, мало знают, что после 61-го года... После 61-го года на одном из архиерейских соборов было принято решение о том, что священник становится наемным работником.
Не совсем так. Государственная система была выстроена таким образом. Это как раз вклад Хрущева в преследование церкви, причем вклад значительно более весомый, чем, например, тот, который был внесен Сталином. Хрущев решил уморить церковь экономически. И было сделано так, что священник действительно становился наемным человеком, а все решала так называемая двадцатка и староста. Староста, как правило, был человеком нецерковным, был или была человеком нецерковным, присланным со стороны, а священник находился на так называемой регистрации. Он должен был получить разрешение в специальном органе у уполномоченного по делам религии на право служения. Причем, например, доход храма составлял, ну, например, 5000 рублей в год, а налогов ему приходило на 35 тысяч рублей в год. Их физически невозможно было выплатить. И тогда под предлогом того, что храм не в состоянии нести свои собственные расходы, церковь закрывали. Вот это экономическое уморение, оно было крайне эффективным. И оно еще и сопровождалось таким ужасным развращением. Верующие видели, что староста – человек нецерковный. Известна отнюдь не юмористическая история, когда один староста приходит на богослужение, идет всенощное бдение, выносят для целования Евангелие, кладут посредине храма, И староста спрашивает священника, когда люди целуют Евангелие, а что они делают? Батюшка был остро на язык, говорит, целуют ежегодный финансовый отчет.
Но ведь получается, что священник, помимо того, что он зависит канонически от архиерея, и архиерею может, там, скажем, за что-то запретить служение, бывали же случаи безупречного служения священника, но при этом он лишался регистрации. Таких случаев было довольно много в советское время. И он, несмотря на то, что по церковной линии ни в чем не провинился, служить он не мог.
Да, и либо его перемещали от прихода к приходу, причем каждый приход становился все более и более худородным.
А как в таком случае, если 5 тысяч дохода, 35 тысяч налога, к примеру, как храм выживал?
Никак.
Потому что...
Никак, его закрывали.
Ведь не было же друзей, как вы говорите.
Не было. Не было, и его закрывали. За экономической несостоятельностью. Всегда это мотивировалось тем, что либо по просьбам трудящихся, либо по просьбе самой общины она распускалась.
Потому что я видел отчеты о действующих храмах разных епархий, по-моему, в первую очередь Ярославская, но она такая очень показательная, потому что там в советское время почему-то оставалось наибольшее количество действующих храмов. По статистике, условно, на территории епархии действуют 100 храмов, при этом из них реально богослужение проводится в 20, а все остальные действуют на бумаге, и священника туда не назначают, ну, в общем, как последний уехал или умер, так его до 91-го года не назначают. А храм действующий официально?
Да-да.
Он же тоже налог, по идее, должен какой-то платить?
Нет, а с кого его брать? Нет. Здесь все было очень гибко. Задача, конечно, была не в том, чтобы получать деньги, это вторичная задача, а в том, чтобы прекратить религиозную жизнь. Это ведь сопровождало, это шло по очень и очень многим линиям, не только чисто экономической. Вот владыка Никодим Ротов рассказывал, что в Ленинградской и Новгородской области, где он был правящим архиереем, был запрещен колокольный звон. И он обратился... Он должен был обратиться к уполномоченному по делам религии, чтобы тот ему разрешил колокольный звон. И тот отказывался. Владыка Никодим, будучи человеком опытным и мудрым, пригласил того обедать. Они угостил его. И говорит, разреши мне хотя бы в тех храмах, где я служу, вот куда я приезжаю, чтобы был колокольный звон. Тот говорит, а зачем тебе? Владыка Никодим сыграл. Он говорит, ты знаешь, я люблю вот эту архиерейскую пышность, я человек такой вот, мне нравится помпезность. Тот говорит, а такой же тщеславный, как мы все. И разрешил ему колокольный звон в порядке исключений в тех храмах, где тот служит. И он начал служить постоянно, ежедневно, перемещаясь из храма в храм. Таким образом, во всей области был колокольный звон, хотя формально он был привязан к архиерейскому богослужению. То есть это была тотальная такая система контроля.
У нас остается не очень много времени. Давайте вернемся в наши дни, в нашу современную общину и приход. Предположим такой случай, что человек начинает свою церковную жизнь, но он не очень хорошо понимает вот всю эту бухгалтерию. Ему интересно, а как вообще распределяются деньги внутри? Кто решает, на какие нужды идут пожертвованные средства? Там, на новую крышу, на иконы, на доход, на зарплату священнику, на еще на что-то?
Ну, я думаю, что это на самом деле довольно теоретическая такая ситуация. Потому что если человек, например, хочет, чтобы его деньги пошли на какую-то конкретную ситуацию, он так и говорит. Вот я передаю вам пожертвование, это на то-то, то-то. И если человек совестливый, который берет это пожертвование, он так и поступит. Вот у меня, например, на приходе имеется священник многодетный, у него 16 детей.
16?
8 своих и 8 приемных.
Ничего себе.
Вот. И приходят люди и говорят, мы хотели бы пожертвовать на детей такого-то батюшки. Мы, естественно, незамедлительно ему эти деньги передаем. В остальных случаях, если цель пожертвования прямо не обозначена, в патриарших приходах решает настоятель, но совещаясь со своими сотрудниками и помощниками. В приходских храмах так имеется приходской совет, который наиболее значительные пожертвования распределяет. небольшие суммы, они идут так вот оперативно тратятся.
То есть та самая церковная двадцатка, она существует в современных
Существует приходской совет.
А сколько в него человек входит, это уже...
Это зависит от устава прихода.
А там это прописано все, да? И последний, наверное, вопрос. Кого же все-таки Христос выгнал из храма?
Я думаю, что Спаситель изгнал тех людей, которые превратили храм в кормушку своего бизнеса, говоря языком современным. Те люди, которые там торговали то ли жертвенными животными, то ли еще чем-то, они не были людьми храма. Для них это просто крыша над головой, для них это место, где они могут развернуть свои лотки и где они могут продажами заниматься. Это не были люди верующие и не были людьми...
Ну, они, наверное, были верующими. Все-таки в том обществе говорить о каком-то атеизме не приходилось.
Я не имею в виду, конечно, атеизм. Ну, да. Я имею в виду... Видите,
они не принадлежали к храмовому служению, храмовой жизни.
Я имею в виду, что они опасно приватизировали церковное пространство. Они сочли, что это их собственный дом, а это был дом молитвы. У нас же ведь есть такая опасность всегда, когда люди много ходят в храм, когда они десятилетиями стоят у той или иной колонны, они начинают считать, что это их место. Вот эта приватизация – это крайне опасное духовное явление. И я думаю, Спаситель выгнал тех, кто забыл, что они в храме.
То есть, говоря современным языком, когда сейчас обвиняют церковные ящики, которые стоят почти во всех приходах, в том, что там происходит торговля, а Христос торговцев из храма выгнал, то это некорректное сравнение. Корректным было бы сравнением, если бы в храмах стояли ларьки, скажем, с хлебом, ну, с продуктами, с хлебом, с молоком.
С ветчиной.
С ветчиной, да.
Да, я думаю, что это лукавое сравнение, и оно, как правило, проистекает от нежелания узнать реальную ситуацию. И, как правило, от тех людей, которые все равно нашли бы, чем укорить церковь. Не этим, так другим, не торговцам из храма, так еще чем-нибудь. Плохо молитесь, еще что-то делаете не так. Если есть желание, Спаситель говорит, приди и вижте. Все достаточно ясно. Нету никаких особых секретов. Да и не особых тоже нет.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, храм в Москве, недалеко от Петровки. С вами был Алексей Пичугин. Говорили сегодня о том, как складываются бюджеты церкви, откуда церковь может получить прибыль, как это происходит не только в России, но и в разных странах. Спасибо, мне кажется, было очень интересно и познавательно. Всего
Спасибо
доброго.
Да, до свидания.
До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».